Крисида Коуэлл. «Как приручить дракона». Книга пятая. «Как разбудить дракона». Повесть. Перевод с английского Анастасии Кузнецовой. Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Атикус. 2014 год. Категория 12+.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Об авторе. Икинг – кровожадный карасик III, величайший герой-викинг всех времен. Он прославился как великий воин, способный укротить дракона, не повысив голоса. Но эта книга его воспоминаний возвращает нас в те времена, когда Икинг был мальчишкой и на собственном опыте постигал, как трудно быть героем. Внимание! Если вам вдруг покажется, будто события этой книги имеют какое-то отношение к реальным историческим фактам, имейте в виду, это чистая случайность. Мы вас предупредили. Предисловие Икинга, кровожадного карасика III, последнего из великих героев викингов. Во времена моей юности на свете еще водились герои. Теперь я древний старик, седой и морщинистый, и кажется, что это было 1000 лет назад. Поэтому я расскажу вам эту историю так, будто она случилась вовсе не со мной. Ведь мальчик, каким я некогда был, так далек от меня теперь, что кажется незнакомцем. Вот история героя, которого я встретил в свои 11 лет, когда стоял на пороге одного из самых опасных приключений в моей жизни, приключение под названием «Не дай вулкану взорваться». То был великий человек, но он больше не хотел быть героем. «Я экстерминатор, я сижу в яйце, скорлупа прозрачная на моем лице. Вот уже 15 лет сквозь нее гляжу на свет. Как ни дрался, ни кусался, из тюрьмы дороги нет. Мир снаружи гол и пуст, чья-то рожа, чахлый куст. Как он славно запылает, когда я в него ворвусь. Я с годами зрел, бесился, злость копил, кипел, ярился, и теперь еще немного и взорвусь». Глава первая. Урок по выпасу оленей верхом на драконах. Икинг, кровожадный карасик III, никогда не забудет тот день, когда впервые увидел экс-терминатора. Такое забудешь. Это был один из самых жутких кошмаров в его тогда еще короткой, но богатой приключениями жизни. Вот стоит он, Икинг, посреди неуклонно сжимающегося огненного кольца. Бежать некуда, а меж языков пламени, подбираясь все ближе, рыщут зловещие покошачьи хищные силуэты, крадущиеся экстерминаторы. Выпускают когти, готовятся к прыжку. Стоп. Начнем-ка мы лучше с самого начала. Дело было жарким-прижарким августом, хотя обычно в краях викингов август зябкий и дождливый. Но в тот год к концу лета становилось только жарче и жарче. И чем больше припекало, тем громче дедушка Икинга, старый сморчок, бормотал, что неожиданное тепло — это зловещее знамение. Мол, на западе проснулся новый вид ужасных драконов, и скоро они нагрянут на острова, неся огонь и разрушение. К сожалению, никто не принимал старого сморчка всерьез, поскольку он был не больно-то силен в прорицаниях. В тот день солнце палило остров Олух так нещадно, словно перепутало его с Африкой. И в кои-то веки мокрый олух стал сухим. В небе не было ни облачка, за исключением одинокого экстерминатора. Икинг, кровожадный карасик III, единственный сын вождя стойко обширного, постигал премудрости начальной пиратской подготовки юных викингов острова Олух. Его наставник, плевака крикливый, решил, что в этот день, особенно безветренный, душный, летний день, когда единственным желанием любого викинга было найти деревце пораскидистей и завалиться под него, отдуваясь и осушая один за другим рога с прохладной водой, самое то устроить урок по выпасу оленей верхом на драконах. Икинг был другого мнения. Но мнение Икинга никто не спрашивал. Плевака, двухметрового роста, псих, с топором, не относился к числу учителей, с которыми хочется спорить. Итак, все 12 мальчишек, проходивших в те дни начальную пиратскую подготовку, стояли в ряд на полпути к вершине самой высокой горы. Страдая от жары, чумазые и поникшие, они били комаров, тучами, висевших в неподвижном раскаленном воздухе. Вот он, перед вами, викинг, кровожадный карасик III, герой нашей истории, хотя поверить в это непросто, поскольку выглядит он обыкновеннее некуда. Рыжие патлы торчат во все стороны, что с ними не делай, и ничего героического в нем, на первый взгляд, нет. А вот лучший друг Эйкинга — рыбий ног, единственный из учеников Плеваки, у которого быть викингом получалось еще хуже, чем у Икинга. Рыбий ног страдает астмой, экземой, близорукостью, плоскостопием, аллергией на рептилий, вереск и шерсть животных, а еще у него ноги вывернуты коленками внутрь, и плавать он не умеет. Больше всего он похож на фасолину в очках. А вот Сморкал Мордоворот. Чудесный мальчик. Если вам нравятся неприятные подростки с татуировками на всех местах, с черепами, задирающие все, что шевелится, и уступает им в размерах. А вот Крепкий Орешек младший. Он вам понравится, если вы без ума от прыщавых малолетних бандитов, которые ковыряют носу и спят с топором под подушкой. А вот Письедух Тугодум, самый здоровенный, потный и вонючий из всех юных викингов, наделенный грацией и обаянием свиньи в шлеме. И вот стоят они все, наводящие ужас сборище юных викингов, а Плевака в своей обычной жизнерадостной манере на них орет. «Так!» — рявкнул Плевака. Пот стекал по его багровым щекам и заливал бороду, отчего она смахивала уже не на взбесившийся веник, как обычно, а скорее на исходящий паром тропический лес. «Надеюсь, охотничьи драконы у всех с собой?» Охотничьи драконы были с собой у всех, кроме Бестолкова, который был настолько глуп, что его не следовало бы выпускать из дома без присмотра. У него был с собой охотничий бидон, а бидон и дракон все-таки не одно и то же, согласитесь. Но у всех остальных были охотничьи драконы. Большинство охотничьих драконов радовались предстоящему уроку ничуть не больше, чем их хозяева, это было видно. Они тяжело дышали, вывалив раздвоенные языки и хлестали хвостами, отгоняя комаров и мух. Драконица Сморкалы, огневица, отдаленно напоминавшая огненно-красного ротвейлера с длинной крокодильей мордой, опасно обернулась вокруг хозяйских ног, прикидывая, сильно ли ей попадет, если она от души цапнет Плеваку за жирную волосатую задницу. Если кусить как следует, может, урок и прервется на время, пока Плевака сходит в больничную избу. В итоге она с неохотой признала, что попадет сильно. Питомица Рыбьенога, жуть здорова, единственный на людской памяти охотничий дракон-вегетарианец, уснула у хозяина на руках еще по пути наверх. Рыбьеног придерживал ей голову, чтобы казалось, будто она внимательно слушает, поскольку Плевака почему-то настаивал, что на уроке все должны пребывать в сознании. Остальные драконы валялись у ног хозяев или вяло парили у них над головой, мечтая оказаться подальше отсюда. Охотничий дракончик Икинга, Беззубик, ярко-зеленый, обыкновенный, садовый, был самым мелким из всех, размером с вредную таксу или фокстерьера. Зато он единственный из драконов разделял энтузиазм Плеваки. Беззубик нервно сновал по икинговой безрукавке, карабкался по его рубашке, щекоча хозяину живот коготками, перебирался с воротника на голову. Там он усаживался икингу на шлем, расправлял крылышки и коротко возбужденно чирикал, а после снова принимался носиться по телу хозяина. «Мы уже скоро?» — верещал Беззубик. «А когда скоро?» «Через сколько минут? А можно Беззубик первый? Я!» «Да уймись ты, Беззубик!» — шепотом рявкнул Икинг, когда дракончик по пути вниз случайно сунул ему коготь в ноздрю. «Мы же только пришли!» Примечание. Икинг — единственный из хулиганов, владеет языком драконов. Конец примечания.
«Так, парни, слушайте меня!» — проревел Плевака. «Пасти оленей почти то же самое, что пасти овец, но оленей больше!»
Бестолков поднял руку.
«Это которые?»
«Овцы — это такие круглые и пухлявые, а олени побольше и с острыми штуками на башке», — любезно объяснил Рыбьенок.
«Спасибо, Рыбьенок», — сказал Плевака. «Охотничьих драконов используют, чтобы загонять отбившихся оленей обратно в стадо. Вот вам и случай применить на практике все то, что вы усвоили на уроках по выпасу овец».
«Уж не знаю, как Икинг никчемный собирается стать вождем племени», —
— оскалился Сморкало. «Если он не в состоянии управиться со шмакодявкой, которая у него вместо дракона. Вспомните, что было на последнем уроке по выпасу овец».
В тот раз Беззубик вошел в такой раж, что в одиночку бросился на стадо и загнал его в драконий сортир. Он утверждал, что это вышло случайно, но Икинга терзали смутные подозрения. Овец из сортира выковыривали почти час. Они потом еще 4 недели воняли на всю округу.
«Но главную задачу выпаса, — продолжал Плевака, — будете выполнять вы, оседлав своих верховых драконов».
«А можно Беззубик съест оленей, когда поймает?» — пропищал Беззубик.
«Никто никаких оленей есть не будет, Беззубик», — прошепел Икинг. «И гонять мы их тоже не станем. Это выпас, а не загонная охота. Мы должны мягко направить оленей в нужную сторону». Дракончик разочарованно надулся.
«Никто из вас раньше на драконах не ездил», — рокотал Плевака. «И это посложнее, чем вы думаете. Поэтому драконы, которых вы оседлаете сегодня, еще не вполне взрослые. Это означает, что им не хватит сил поднять вас в воздух».
«Ну вот», — застонал Сморкал, — «а я-то думал, мы сегодня полетаем».
«Сначала научитесь ездить верхом», — отозвался Плевак, — «и только потом, гораздо позже летать. Ты свалишься с летящего дракона, Сморкала, и кончишь свои дни плоским викингом, что будет непросто объяснить твоему отцу».
«А можно Беззубик съест хотя бы самого малюсенького, а?»
Чуть слышно взмолился Беззубик.
«Нет»,
— шепнул в ответ Икинг.
«Итак, верхом на драконах мы приближаемся к оленям. Приближаемся тихо, не рыгать, письи дух. Осторожно окружаем стадо и прикидываем, сможем ли мы отвезти его обратно к деревне. Вопросы есть?» «Да, без толков».
«Так круглые пухлявые — это которые?»
Плевака вздохнул.
«Круглые пухлявые — это овцы. Без толков. Овцы. Вот так. Езда на драконах верхом — весьма ободрящее занятие. Они как раз вон там». «Где верховые драконы?» — раздраженно взревел Плевак. «Они ведь должны были следовать за нами».
«Думаю, они там», — промямлил Рыбьенок, указывая на кривое деревце чуть поодаль. Вид у верховых драконов был далеко не бодрый. Они лежали в тени, уронив головы на лапы и вывалив раздвоенные языки. Плевака стремительно направился к ним, хлопая в ладоши.
«Давай-давай, подъем! Вам полагается ужас наводить! Тор вас молотом по башке!» — ревел он.
И пока верховые драконы поднимались и плелись к своим хозяевам, по побуревшему и съежившемуся вереску, словно стая угрюмых львов, Икинг вдруг заметил нечто действительно ужасное. Нечто, смутно намекавшее, что день может принять неожиданный оборот. Хилое, скрюченное дерево, под которым укрывались верховые драконы, обуглилось. Повсюду вокруг него виднелись сжженные проплешины. А когда Икинг подобрался ближе и рассмотрел их, то к своему ужасу обнаружил, что весь склон за деревом превратился в покрытую золой пустыню. Там, где некогда покачивался на ветру вереск, полный кузнечиков, бабочек и жужжащих нанодракончиков, теперь лишь топорщились обугленные стебли, черная щетина на фоне светлого пепла, покрывавшего весь склон. Такое могло произойти только по одной причине. И солнце, как бы жестоко оно ни палило, было тут ни при чем. На острове случился пожар. Глава 2. Экстерминаторы. Икинг с трудом сглотнул.
«Боги, боги, боги, боги!» — бормотал он про себя. «Кто это натворил?»
Видите ли, драконы, как правило, пользуются огнем очень аккуратно. Они применяют его в бою и на охоте, но им и в голову не придет поджигать округу. Да из чего бы? Ведь это их земля, они кормятся с нее и на ней живут. Значит, это сделали драконы, относящиеся к группе совершенно особых видов. Драконы-разбойники. Икинг боялся даже подумать, какую опасность сулит появление подобного дракона.
«Учитель, мне кажется, — произнес сын вождя, — вам стоит на это взглянуть. По-моему, тут поработал драконий огонь.
«Драконий огонь, да чушь собачья!» — фыркнул Плевака. Он подошел и уставился на пепелище, уперев руки в буки. «Да наверняка просто летняя молния ударила!»
«Гроз уже давно не было», — возразил Икинг. «И посмотрите!» — он опустился на колени в пыль. «Пепел имеет зеленоватый оттенок, это определенно разбойный вид».
«Спасибо, Икинг!» — язвительно отозвался Плевак. «За полезную лекцию! Но учитель здесь я! Встать в строй!»
Икинг встал в строй. Сморкало злорадно ухмыльнулся при виде того, как отбрили Икинга.
«Ни один дракон, будь он хоть трижды разбойник, не посмеет напасть на нас здесь, в твердыне хулиганов на Олухе. Это смехотворная, абсурдная, бредовая мысль!» «Так не бывает!» — проревел Плевак. «Седлаем драконов! Бегом марш! Быстро, быстро, быстро!»
Кабанчик забрался на своего олига-тигра. Сморкало-мордоворот ездил на самом лучшем драконе, гладком, злобного вида, чертовом живчике. Крепкому орешку-младшему достался дракон из породы стремительных рвачей, очень быстрый, с обтекаемыми обводами.
«И Кинг никчемный!» «И его рыбьи ноги, неудачник, приятель, точно будут нас задерживать!» Глумливо пожаловался Сморкало. «Только взгляните на их жалких верховых драконов, это же позор племени!»
Рыбьи ногу с Икингом достались отбросы группы. Мелкий уродливый дерганный пупыряк, у которого толстенное брюхо едва не волочилось по земле, и нервный ветрогон с безумными глазами и явственной хромотой. Когда несколько дней назад они отправились в драконюшни выбирать себе драконов, Икинг по праву сына вождя выбирал первым, и он мог бы выбрать чертова живчика, на котором теперь самодовольно восседал Сморкало. Великолепное, лоснящееся, мускулистое создание, которое в один прекрасный день непременно вырастет в потрясающего зверя. Но что-то в несчастном нервном ветрогоне привлекло внимание Икинга. Он знал, что беднягу никто больше не выберет. И почему-то ему показалось, что с беспокойной тварью, ковыляющей в прискочку перед ним, недавно случилось что-то ужасное. На лапах у дракона виднелись свежие следы снятых кандалов. «Я бы на твоем месте взял кого другого», — посоветовал червяк безмозглый, смотритель драконюшин. «Мы подобрали его в набеге на гостедавные земли. Он в дереве застрял. Сдается мне, он сбежал из золотых шахт острова Магманьяков. А из беглецов получаются плохие верховые драконы. По правде, милосерднее было бы тюкнуть его по башке, да и дело с концом». Вот поэтому Икинг и выбрал хромого ветрогона. Он так его и звал — Ветрогон. Ни Икинг, ни Рыбьенок не поверили, что пожар вызвала молния, но спорить с Плевакой, когда он уперся, дело гиблое, поэтому они с неохотой взгромоздились на своих драконов. Рыбьеногов пупыряк яростно запыхтел, заскреб лапами по земле и скинул наездника в тот же миг, как тот уселся ему на спину. «Гиб-гиб, ура!» — мрачно произнес Рыбьенок, залезая обратно. История тут же повторилась, только на сей раз быстрее. «Да. Вижу, мне понравится ездить верхом на драконе».
«Вас поведу я! Верхом на собственном драконе!» — крикнул Плевака.
Плевакин дракон, здоровенный, шишковатый грубык по имени Голиаф, поморщился, когда хозяин тяжко плюхнулся ему на спину.
«Клянусь волосатой грудью Тора!» — проворчал Голиаф. «Эта задница с прошлой недели стала еще жирнее, хотя вроде куда уже. Будет просто чудо, если мне удастся оторваться от земли».
«Эгегей!» — вскричал Плевака, стискивая колени и посылая Голиафа вперед. И команда по выпасу оленей верхом на драконах пустилась в путь по обугленным остаткам вереска. Впереди вдохновенно орал Плевака, остальные следовали за ним в более сдержанной манере. Икингов ветрогон идти за всеми не желал. Он дрожал всем телом и непрестанно поглядывал на небо. По какой-то причине ветрогон, похоже, утратил дар речи, поэтому Икинг не мог выспросить у него, в чем дело. «Все в порядке, малыш», — приговаривал он с упавшим сердцем. «Ну что с тобой? Такой чудесный денек, чего ты испугался?» Ответить ветрогон не мог, но что-то явно перепугало его до полусмерти. «Вперед!» — возмущенно рявкнул Беззубик, не отличавшийся чувствительностью. «Они же победят раньше нас!»
«Да никто никого не победит, Беззубик!» — отозвался Викинг, терпеливо уговаривая Ветрогона сдвинуться с места и догнать остальных.
«В выпасе нельзя ни победить, ни проиграть!»
«Ладно, Беззубик просто немножко попугает оленей, чтоб побегали!» — сказал дракончик.
Спустя примерно час Плевака, летевший на Голиафе чуть впереди остальных, заметил мирно пасущиеся в вереске стадо оленей. Он тут же вернулся к неровной цепочке мальчишек на драконах.
«Тихо! Тихо все! Я засек стадо!» — негромко произнес он. «Теперь мы должны двигаться очень спокойно и ровно. Мы же не хотим спугнуть их, а то разбегутся. Драконов держать в узде. Викинг, к тебе это особенно относится. Я хочу, чтобы ты полностью контролировал Беззубика. Не хватало мне повторения случая с овцами в сортире».
«Хорошо. Беззубик, ты слышал?» — строго шепнул Икинг. «Сиди смирно, понял?»
Беззубик прошуршал по икинговым плечам и глубоко и серьезно заглянул хозяину в глаза.
«Да, да, да, Беззубик будет сидеть очень спокойно, да, да».
Икинг моргнул. Драконий взгляд гипнотизирует, у него немедленно закружилась голова.
«Обещаешь?» — шепнул он.
«Беззубик обещает провалиться мне на этом месте».
И он лизнул Икинга в нос своим раздвоенным язычком. Тем не менее, Икинг на всякий случай крепко обхватил дракончик поперек живота. Надо отдать Беззубику должное. Он честно старался сдержать обещание. Даже развернулся у Икинга на плече, чтобы вид стада не искушал его. Он мурлыкал про себя и усердно думал о другом, не об оленях. О мышах, например, и о рыбе, и об интересных животных с копытами. Тьфу ты, опять эти олени! Мальчики перешли на рысь. Их охотничьи драконы парили в воздухе, держась поближе к хозяевам.
«У этих овец такие острые штуки на головах», — сообщил Бестолков.
«Потому что эти овцы — олени, Бестолков! Тор, дай мне терпение! Не останавливаемся!» «Никаких резких движений. Рыбьенок, пожалуйста, постарайся сохранять вертикальное положение. Надо держаться очень-очень тихо, вот и все».
Беззубик не устоял и оглянулся через плечо. А там олени. Такие большие, такие жирные, такие заманчивые. И стоят так спокойно. Ну, кому будет плохо, если он их чуток расшевелит?
«Беззубик!» — предостерегающе зашипел Икинг.
Беззубик торопливо отвернулся.
«Так держать, ребятки!» — радостно приговаривал Плевака. «У вас уже очень хорошо получается. Они вообще не испугались. Просто продолжаем спокойно и молча ехать еще несколько минут и...»
«Дайте Беззубик их съест!» —
взвыл Беззубик и, не в силах сдерживаться больше ни секунды, цапнул Икинга за палец твердыми деснами, вырвался и бросился на стадо, вереща, как маленький баньши.
«Тор, тебя разрази!» — ахнул Плевака. «Что во имя Одина делает твой дракон, Икинг? Он тебя совсем не слушается, отзови его немедленно, это приказ!» «Останови его!» — проскрипел он жутким голосом.
«Да, учитель, сейчас!» — простонал Икинг, понукая Ветрогона вперед за несущимся в небе дракончиком.
«Беззубик! Стой!»
— воззвал кровожадный карасик, пытаясь кричать и не шуметь одновременно. Нелегкая задача. Беззубик дернул хвостом, и крылья его превратились в размытое пятно. Это означало, что он может броситься вперед почти что на скорости звука. Одновременно, кстати, это мешало ему слышать вопли Икинга.
«Беззубик просто пасет», — объяснил дракончик сам себе, прошивая воздух. «Просто попасу немножечко, чтобы эти олени страху не теряли. Им же нравится, смотрите, они улыбаются».
Он с восторгом заметил, что глупые олени начали разбегаться.
«В бой!» —
счастливо заорал Беззубик.
«Торовы ляжки!» — прорычал Плевака, подгоняя Голиафа. «Олени побежали!» И он прибавил ходу, а за ним и мальчишки. И секунды не прошло, как от спокойствия в команде по выпасу оленей верхом на драконах не осталось и следа. Дикая, первобытная картина. 12 мальчишек на 12 драконах галопом несутся по вереску, над ними с безумными воплями летит Плевака, а впереди, вереща от азарта, несутся, словно гончие псы, охотничьи драконы.
«Налево, Икинг, прими влево!» — взревел Плевака крикливый, когда кровожадный карасик исчез вдали верхом на удирающем ветрогоне.
«Стой! Ой, налево!» — скрежетал Икинг, а сдуревшая потрепанная маленькая пугало под ним, опасно переваливаясь на трех ногах, неслось все быстрее и быстрее. Яростно ухая, Беззубик врезался прямо в середину оленьего стада числом в 360 голов. Эффект получился такой же, как при прямом попадании белого шара в треугольник красных на бильярдном столе. Все 360 оленей бросились в рассыпную по острову, в 360 сторон, на все 360 градусов.
«Кукареку!» — издал победный клич Беззубик. «Классно пасешь, Беззубик!»
И трижды прокрутил победное сальто.
«Вернитесь и сражайтесь, вы тупые коровы!»
— обидно вопил он вслед быстро удаляющимся оленьим хвостам. Тут примчались Икинг с ветрогоном и со скрипом затормозили.
«Опоздали!» — пропел Беззубик. «Тормоза! Видели, да? Беззубик сделал их всех одним ударом!» «Беззубик — гений! Беззубик выиграл! Беззубик...»
«Очень непослушный!» — закончил за него Икинг. «Я же просил тебя сидеть тихо, Беззубик. Я говорил тебе не гонять оленей, помнишь?»
«Ой!»
Теперь Беззубик вспомнил и поджал хвост.
«Беззубик пас!»
— чуть слышно произнес он. «Ты не пас!» «Беззубик, ты гонял!» — стал выговаривать ему Икинг. Плевака был недоволен, это еще мягко сказано.
«Спасибо Икингу, он наглядно показал нам, как не надо пасти оленей. Это абсолютно противоположное тому, что вам полагается делать. Так, теперь нам придется начинать все сначала, с самого начала».
«Икинг!» Застонали мальчишки, бросая на него сердитые взгляды.
«Икинг опять наглядно показал, какой он никчемный!» — торжествующе фыркнул Сморкало.
Так начались два изнурительных часа. Беззубик перегрелся, переутомился и проголодался. День клонился к вечеру, комары роились громадными кусачими тучами. Прячась от них, дракончик заполз Икингу под шлем, а оттуда стал изливать нескончаемый поток нытья.
«Беззубик хочет домой. Ему больше не весело».
Однако со временем олени стали снова сбиваться в более-менее крупные группки, а мальчишки начали понимать, как совместно с охотничьими драконами направлять парнокопытных в нужную сторону. Они держались верхом и собирали стадо все более умело и страшно гордились собой. Рыбий ног не падал с пупыряка уже целых полчаса, не меньше. Им как раз удалось сбить крупную группу примерно в 16 оленей и направить их вниз по склону к берегу, причем весьма профессионально. Кабанчик, Бестолков и Крепкий Орешек-младший подгоняли стадо сзади, покрикивая, ухая и хлопая в ладоши. Остальные ехали справа и слева от стада, не давая оленям уйти в сторону с выбранной тропы. От кучки отделился большой самец, и Сморкало свистнула гневица. Драконица спикировала вниз, растопырив когти и выпуская предупредительный дым. Олень тут же поспешил обратно к своим. Вот это жизнь, а! Всем хотелось, чтобы отцы видели их в этот момент. Икинг ехал себе легко и непринужденно, не придерживаясь руками, чувствуя себя трехметровым великаном. Олени текли с холма лоснящейся коричневой рекой ровно и плавно. Они пересекли пересохший ручеек и устремились вниз, в лес, также легко, плавно, совершенно расслабленно. И тут вожак стада вдруг вскинулся на дыбы. Лес перед ним вспыхнул. Длинная полоса огня возникла из ниоткуда. Олени затрубили от ужаса, и лавины раздутых ноздрей, копыт и рогов хлынули в обход пламени вниз по склону.
Викингам повезло меньше. Когда они подъехали, пламя вздымалось уже на 3 метра.
«Быстро!» — орал Плевака. «Вниз, к берегу! Обойти пламя и вниз, к берегу!»
Но было поздно. На глазах у Уикинга огонь распространялся во все стороны так быстро, что его и вскачь было бы не обогнать. И тут Уикинг увидел то, чего больше всего боялся с самого начала. Каждый волосок у него на загривке встал дыбом, словно шипы у морского ежа. Между деревьями мелькали темные силуэты, которые и сеяли огонь. Мелькнут и исчезнут, словно большие черные крылатые пантеры шныряли по лесу на бреющем полете. Глава 3. Огненная ловушка. Только Плевакин дракон был достаточно крупный и мог перенести его через пламя прочь из опасной зоны. Но Плеваке в голову не пришло бросить учеников, чьим драконам слабые крылья не позволяли оторваться от земли с всадником на спине. Они отчаянно пытались взлететь, но только у сморкаленного чертова живчика хватило сил приподняться в воздух, прежде чем кулем рухнуть на землю. Викинги верхом на драконах скакали вдоль полосы огня, надеясь отыскать местечко потише и там перепрыгнуть ее. Но сухие деревья горели яростно и быстро, как спички. Пламя наступало, напирая с обеих сторон, оттесняя мальчишек вверху по склону, точно так же, как они сами всего несколько минут назад гнали оленей. Загонщики превратились в загнанных. Огненное кольцо замкнулось. Они оказались в ловушке на вершине холма. Мальчишки дружно вытащили мечи из ножен. Даже самые глупые понимали, что на них напали. Драконы, разумеется, не боялись огня, и поскольку шкуры у них весьма огнеупорные, большинство драконов резвится в пламени так же радостно, как дельфины в воде. Примечание. А у некоторых видов абсолютно огнеупорные. Конец примечания. Что драконам не нравилось, так это тени, рыскающие в пламени. Именно это их пугало и заставляло шарахаться, рычать и ощетиниваться. Мальчишки спешились на случай, если в отчаянной попытке выбраться, драконы бросятся прямо в пекло. Ведь драконы слушаются только до определенного предела. Если их жизни угрожает опасность, они не останутся и не будут сражаться. И действительно, стоило всадникам слезть, как драконы взмыли в небо. Уикингу стало еще страшнее, поскольку у драконов очень сильно развито чутье на смертельную опасность. Один за другим улетали все верховые драконы. Чертов живчик, болотный тигр, стремительный рвач. Недовольно фыркнув, словно шотландский пони, был таков упыряк. Все охотничьи драконы — огневица, ужасное чудовище сморкало, слизняк, жуть здорово, велохвост, змеиное сердце, косолет, они тоже сбежали, пока не остался только Голиаф. И ветрогон. Удивительно, ведь он убегал весь день, а теперь, когда самое время драпать, остался с Уикингом. Крылья ветрогона трепетали и нервно подрагивали, он то и дело оглядывался через плечо. Беззубик тоже остался, потому что под Уикинговым шлемом он так и не заметил, что произошло. Сквозь металл слышалось его приглушенное бормотание.
«Не понимаю, что мы вообще тут делаем? Комаров-то сколько! Беззубика вон до смерти закусали. Беззубик пить хочет. Беззубик голодный. Беззубику давно спать пора, а никто про бедного Беззубика не думает. Нет, все только про свои дурацкие дела пекутся».
Викинги вглядывались в пламя, в затянутое дымом небо и ждали, ждали, ждали первого удара. Он пришел быстро. Сзади донесся полный ужаса вопль. Они резко обернулись и успели увидеть, как рухнул олень с перерезанным, словно рассеченным длинным мечом горлом.
«Что это было?»
— дрожащим голосом спросил Рыбьенок. Но никто не мог ему ответить. Все произошло слишком быстро, они не успели разглядеть, что убило оленя.
«По-моему, я что-то видел», — прошептал Бестолков. «Что-то черное, может, дракона». Вылетела из пламени, прикончила оленя и прыгнула обратно.
Снова повисло молчание. Мальчишки окаменели от напряжения, вглядываясь в кольцо дыма вокруг и гадая, с какой стороны обрушится новый удар. Уикингу приходилось то и дело вытирать потную левую ладонь без рукавку, чтобы меч не выскальзывал из руки. И тут снова раздался вопль, и мальчишки снова развернулись на пятках, и снова олень был уже мертв,
На сей раз ему пронзили сердце и голову.
«Ладно», — подал голос Плевака, — «район надо эвакуировать немедленно».
«Скольких из нас ты можешь взять на спину за раз, Гляв?» — спросил Икинг.
«Скажем, двоих», — проворчал в ответ большой Грубык. «А вот этого жердяя только одного снесу»,
— он указал крылом на письи духа Тугодума. «Он сказал, что может переносить нас подвое», — перевел Икинг Плеваке. По случаю критической ситуации Плевака не стал ругать Икинга за разговоры по драконье.
«Рыбьенок и забияка!» — приказал наставник. «Забирайтесь, Гляфу, на спину!»
Мальчишки вскарабкались на шишковатый панцирь. Большой верховой дракон расправил крылья, оторвался от земли, перелетел огненный барьер и вырвался из ловушки. Оставшимся викингам приходилось только следить, чтобы их не затоптали насмерть или не пропороли рогами перепуганные олени. Звери в панике носились по кругу, вставая на дыбы перед стеной пламени и вереща от ужаса. И снова молчание. И снова мальчишки цепенели от напряжения, шаря взглядом в дыму, окружившем со всех сторон.
«Это Икингу просто кажется? Или кольцо огня потихоньку сжимается?»
Пламя определенно ползло вперед, медленно пожирая пятачок, на котором они стояли. Наконец вернулся Голиаф.
«Сморкалый кабанчик, ваша очередь!» — рявкнул Плевака крикливый.
Пять раз вылетал Голиаф из круга, каждый раз двумя мальчишками на спине. На шестой он вынес только письи духа Тугодума. Языки пламени уже вздымались выше, чем поставленные друг на друга четыре высоких дерева. Кольцо из этих ужасных огненных башен настолько сузилось, что у Икинга слезились глаза, а щеки горели так, словно огонь уже добрался до них.
«Я устал», — пожаловался Беззубик из-под шлема, по-прежнему не подозревая, что происходит. «Когда мы домой поедем?»
«Тебе, Беззубик, стоит отправляться домой сейчас. Пока еще можно», — ответил Икинг, пытаясь снять шлем. Но Беззубик не дал ему этого сделать, вцепившись изнутри коготками и возмущенно пища.
«Отстань, злой хозяин! Снаружи для бедного Беззубика слишком много комаров. Беззубика съедят заживо, если он вылезет».
«Давай, Гляв, давай!» — бормотал Плевак окрикливый. «Ты, улитка чешуйчатая! Мы такими темпами превратимся в викинговый шашлык! Шевелись же! А вот и он! Хвала Тору!»
Громадный зверь вынырнул из пламени на каменистый пятачок на вершине холма, где стояли на коленях мальчик и его учитель. Дракон мальчика Ветрогон жался к ним, расправив крылья в попытке защитить людей от жара.
«Давай, парень!» — проворчал Плевака крикливый, помогая Икингу забраться на спину могучему дракону.
Он криво улыбнулся мальчику и отдал хулиганский салют.
«До встречи на той стороне!» —
сказал Плевака крикливый так бодро, словно не знал, что Гляв, скорее всего, не успеет вернуться и спасти его. Вот это и есть викингский герой. Потому что, когда смерть полыхало так близко и яростно, всего в нескольких шагах и минутах от него, наверное, даже Плевака боялся. Но по лицу его этого сказать было нельзя. Он беспечно присвистнул и шлепнул Гляфа по заду в последний раз.
«Вали уже, тормозная ты крокодильская морда!» — прорычал он. «Тогда с дороги, дряблая рыжая задница, харя твоя моржовая!» —
фыркнул Гляф в ответ, расправил крылья и приготовился взлететь. Никто не видел, как из пламени выскользнула черная тень, метнулась к Грубыку, сверкнув чем-то серебристым вроде клинка, и юркнула обратно. Все произошло мгновенно. Могучий ревущий дракон с бочку в обхвате сделал два шага вперед, ноги его подогнулись, и он завалился на бок. Голиаф не издал ни звука, просто закрыл глаза в последний раз, тихо, как ребенок, и мягко, как вздох.
«Гляв!»
— удивленно воскликнул Плевака, пытаясь поднять громадную бородавочную голову голыми руками.
«Ты чего это затеял? Глупая зверюга, не время спать!»
«Он не спит», — тихо сказал Экинг, по-прежнему сидя меж спинных шипов Грубыка. Он указал на жуткую зеленую рану,
на груди Голиафа. Боюсь, он мертв. И мальчик, и его наставник молча сели ждать, пока огонь доберется до них. Их крохотный пятачок на вершине холма был окружен высоченной огненной стеной. Одно дуновение ветра, и пекло перекинется через него и поглотит их в мгновение ока. Но, похоже, они погибнут не от огня. Теперь, когда победа уже не вызывала сомнений, когда конец приблизился вплотную, таившийся в пламени враг решил показаться и насладиться последним ударом. В огне что-то двигалось. Хищные, черные, словно пантеры, тени крались сквозь языки пламени, рыскали вокруг, охотились на них. Следили за ними, как кот следит за своей жертвой. Глава 4. Битва. Хищные силуэты все сужали круги, довольно пофыркивая друг на друга в восторге от своей победы. И, наконец, один из них высунул голову из пламени. Это был дракон, но Икинг с Плевакой таких никогда не видели. Когда боги создавали этого дракона, они явно были не в духе. Огонь вытекал из его налитых кровью глаз, с дымом поднимался со лба и потрескивал в ноздрях. Сквозь полупрозрачную шкуру виднелись черные вены, они яростно бугрились на висках, словно толстая пульсирующая паутина. Дракон поднес лапы к морде и... Дынц-дынц-дынц-дынц-дынц. Из коротких пальцев рептилии один за другим выскочили 6 когтей, длинных, широких и острых, как клинки, явно раскаленных. С челюстей медленно капала черная слюна. По когтям пробегали язычки зеленого пламени. Разинув пасть, дракон припал к полыхающим углям, готовый броситься на Икинга и... На морде его проступило искреннее удивление. Дракон исчез в пламени так же быстро, как появился, а из пекла вынырнула новая, еще более грозная фигура. Белоснежный дракон с единственным рогом посреди лба встал на дыбы и расправил крылья. На спине его восседал огромный человек с мечом в каждой руке. Но что это за человек, который способен горцевать среди пламени? «Наверное, — подумал Икинг, — мы уже умерли и попали в Вальгаллу. А это Тор или Один выехали нас встречать». Черные драконы отпрянули от неожиданности, но быстро сердитым ворчанием перестроились, и грянул бой. Икинг с Плевакой не могли поверить своим глазам. Подобной битвы Икинг сроду не видывал. Это была наполовину драконья драка, наполовину бой на мечах, причем человек на белом драконе сражался в одиночку с 6 противниками. И чтобы человек мог так сражаться, Икингу тоже еще не приходилось видеть. Черные драконы орудовали когтями, как мечами, атакуя воина на белом драконе сверху, сбоку, снизу, нанося колющие и рубящие удары. Щита всадник на белом драконе не носил, а драконом управлял исключительно с помощью коленей. Он испускал поистине божественный рык, а руки его двигались так быстро, что уследить за ними не представлялось возможным. Мечи его отражали каждый удар, каждую атаку, каждый укол.
«Так, Беззубик вылезает», — приглушенно заявил Беззубик из-под шлема. «Беззубику надо пописать прямо сейчас».
«Беззубик...» «Сейчас совсем неподходящий момент, Беззубик», — нервно произнес Икинг, плотно прижимая шлем к голове. «Надо было раньше сходить».
«Выпусти меня! Беззубик выйдет прямо сейчас, или Беззубик пописает злому хозяину на голову!»
— проскрежетал Беззубик, яростно барабаня пятками по металлу. Человек на белом драконе в это время парировал одновременно удары 24 когтей. В следующий миг он выбросил руки влево и вправо, и 2 черных дракона пали замертво в языках пламени. Оставшиеся 4 тут же покинули поле боя, рванув воздух, словно гигантские темные нетопыри, а воин на белом драконе вылетел из огня в круг, где скорчились Икинг с Плевакой и Ветрогоном, и лежал мертвый Голиаф.
«Мужик с огромным пузом!» — проревел всадник, скидывая плащ. «Полезай на спину моему дракону!» «Первым должен идти мальчик», — возразил Плевака крикливый. «Всех не унесет.
— проорал незнакомец, перекрывая жадный рев пламени, подбиравшегося все ближе и ближе. «Но парень будет в безопасности, даю тебе слово!»
«Поклянись!»
«Клянусь!» — ответил воин. И набросил на Эйкинга свой плащ.
«Заверни с него, мальчик, и твой собственный дракон сможет вынести тебя из огня!»
Плевака медленно поднялся. Аккуратно снял шлем с головы, с нежностью положил его на грудь мертвому Голиафу. И только после этого взобрался на спину белому дракону, который немедленно прянул в воздух.
«Завернись поплотнее!» — крикнул спаситель Икингу сверху. «Он огнеупорный!»
Икинг остался один в кольце огня, который теперь подступил так близко, что подпалил ему рукав. Пламя метнулось вперед, стремясь поглотить оставшийся клочок несожженной земли. У Икинга запылали уже оба рукава, и он, не мешкая, вскочил на спину ветрогона и завернулся в плащ. Рукава тут же потухли. Плащ изнутри был холоден, как океан, и успокаивающий пах рыбой. Икинг ахнул от потрясения и восторга, ему показалось, будто его окутало само море. Он плотно подоткнул прохладные концы вокруг себя, чтобы ни палец, ни пятка, ни малейший кусочек его тела не остались в огне, и обхватил руками дрожащую спину ветрогона. «Беги, ветрогон, беги!» — прошептал мальчик. И когда уже всю гору пожирало пламя, ветрогон побежал. Глава 5. Кто этот всадник на белом коне? Стойко обширный отец Икинга и вождь племени лохматых хулиганов был скроен щедро. Пузо, как боевой корабль, борода, как афганская борзая после электрошока. На удивление теплым летним днем он мирно почивал себе после обеда, когда его грубо разбудили болтовнёй о пожаре на самой высокой горе и о программе начальной пиратской подготовки, по которой мальчики пасли оленей именно там. Стойк тут же испугался худшего. Вообще-то он был не из пугливых, но его тесть, старый сморчок, предсказатель, уже несколько недель твердил Стойку о знаках, пророчащих угрозу для Икинга. Стойк только посмеивался на это, поскольку не отличался чрезмерным умом и чувствительностью, хотя для мелкого, тощего, невзрачного мальчишки Икинг и впрямь слишком часто попадал в неприятности. Примечание. Смотрите, как приручить дракона, как стать пиратом, как разговаривать по-драконьи, как перехитрить дракона. Конец примечания.
«Свистать пожарную команду!» — проревел Стойк, выпрыгивая из постели и бросаясь к двери, одетый лишь в умопомрачительные мохнатые подштанники, привезенные его женой, волглорамой из одного зарубежного похода. «Когда живешь бок о бок с драконами, без эффективной пожарной команды не обойтись. Конечно, большинство драконов стараются не дышать огнем без необходимости, но охотничьи и верховые драконы то и дело, случайно, поджигают мебель или соломенную крышу. И тогда пожарная команда должна прибыть на место ровно за 2 минуты, что она и делала. Пожарная команда состояла из водных драконов, чьи желудки могли раздуваться и вмещать огромное количество воды. Верхом на них ехали огнеборцы, специально обученные борьбе с огнем. В данном случае дело заняло чуть больше 2 минут, потому что самая высокая гора находилась на некотором удалении от деревни хулиганов, но вся команда долетела туда относительно быстро. По пути драконы зачерпнули из моря много-много воды, а затем выплеснули ее на пожар. Разумеется, это мало помогло, ведь пылающий горный склон — это вам не соломенный тюфяк, подожженный по неосторожности охотничьим драконом. Так что, когда полуголый Стойк верхом на собственном ездовом драконе прибыл к горе, пожар полыхал, как ни в чем не бывало. На пламя мрачно взирала замызганная цепочка начинающих пиратов, чумазах и неузнаваемых в дыму. «Икинг?» Запинаясь, спросил Стойк, слезая с дракона и вытирая копоть с лица ближайшего мальчишки в отчаянной надежде, а вдруг этот закопченный юный уродец его сын?
«Где Икинг?»
Кабанчик печально покачал головой и указал грязной рукой на стену огня перед ними.
«Нет!»
— взревел Стойк и уставился на полыхающие деревья, выдирая бороду клочьями. И тут из огня галопом выскочил ветрогон и остановился среди викингов. Торопливые руки ухватились за плащ и развернули его с такой быстротой, что просто вытряхнули Икинга в вереск. Он открыл глаза и обнаружил прямо над собой встревоженное лицо отца, Стойка обширного. Позади маячили головы еще нескольких воинов. За головами ярко синело небо, а еще дальше полыхала вершина самой высокой горы, гигантский погребальный костер для голиафа и оленей. Но
не для Икинга на сей раз. Когда мальчик плюхнулся на спину, с него свалился шлем, и оттуда вылетел распаренный и сердитый Беззубик.
«Злой, злой хозяин!» — ругался он. «Икингу очень повезло, что милый, добрый Беззубик не пописал ему на голову!»
Но дракончик немедленно напрочь позабыл о своей ярости при виде роскошного пылающего костра.
«О, огонь!»
— радостно пропищал Беззубик, восторженно и торопливо упорхнул резвиться в языках пламени.
«Он жив!»
— орал Стоик, обширный в восторге пополам с изумлением.
«Но как ты уцелел?» —
озадаченно спросил он. Икинг указал на тихо стоявших чуть поодаль человека на белом драконе и Плевака у него за спиной. «Это он спас меня», — промолвил мальчик. Плевака неуклюже слез с белого дракона. Силач почернел от бровей до пяток, только розовая макушка, лысая без шлема головы, сияла на солнце, отбрасывая зайчики.
«Я могу объяснить, вождь», — заикаясь, начал Плевак. «У нас шел абсолютно безопасный урок по выпасу оленей верхом на драконах. Да в них вообще ничего опасного нет. А затем на нас напали эти твари». Гляв, не выбрался.
«Мои соболезнования, Плевака», — серьезно произнес в ответ Стоик Обширный. Верный Гляв пронес Плеваку сквозь множество ужасных битв.
«Мы отомстим тому, кто это сделал, уверяю тебя».
«Это он нас спас»,
— сказал Плевака, указывая на всадника на белом драконе.
«Так кто же это?» — вопросил Стоик. «Кто этот человек?»
«Он не может быть человеком», — заявил Плевака. «Люди сквозь огонь не ходят. Должно быть, это бог!»
«Я не бог», — подал голос, сидевший на белом драконе. Его речь изрядно приглушал черный костюм, закрывавший его с головы до пят, даже глаза и рот. Икинг недоумевал, как же он сквозь него видит.
«Я просто герой. В смысле, обычный мужик случайно мимо проходил», — продолжал незнакомец. «На самом деле я немного спешу, у меня важное дело, поэтому вынужден вас покинуть. Приятно было познакомиться и все такое. В своем роде, милый народец».
«Ты магманьяк!»
— заревел Стоик, вытаращившись на него. Все присутствующие хулиганы ахнули от ужаса и мгновенно выхватили мечи. Магманьяки приходили с племени хулиганов злейшими врагами.
«Я не магманьяк!»
Возмущенно запротестовал спаситель.
«Магманьяки? Те просто гориллы в штанах! Впрочем, напрасно я так обидел горилл!»
«Но ты выглядишь как магманьяк!» — воскликнул Стоик.
«Только низкие, коварные, злые, как акулы, магманьяки носят подобные доспехи!»
Хулиганы согласно заворчали и подались вперед, размахивая мечами и проверяя остроту топоров. С криками «Убейте его! Убить! Магманьяк! Паразит!»
«Чур, я первый его убиваю, вождь!»
— выкрикнул толстопуз Пивобрюх.
«Я 100 лет уже не пырял магманьяка!»
«В очередь! Ты, нахал толстопузый!»
— рявкнул крепкий орешек старший.
«Ты всегда поперед всех лезешь!»
«Я не магманьяк!»
— прогремел незнакомец сквозь заглушающие звуки капюшон.
«Клянусь Тором, делаешь людям добро, и вот что получаешь в ответ опять из огня да в полымя! Ничему-то меня жизнь не учит. Вам не нравится этот огнеупорный костюм? Я его сниму. И увидите».
Человек слез с белого дракона и обеими руками потянул за головную часть костюма. Она сидела очень плотно и протестующе хлюпала и чпокала, пока он ее сдирал.
«Вот видите?»
— победоносно воскликнул он, с последним неприличным звуком отделив оголовье от лица.
«Я не магманьяк!»
Стоик медленно обошел незнакомца несколько раз. Голова, представленная на всеобщее обозрение, явно не принадлежала магманьяку. Это была голова светловолосого, бородатого, красивого... Нет, очень красивого мужчины, чуть старше средних лет и в данный момент несколько раздраженного. Стоик убрал меч в ножны.
«Не магманьяк», — с облегчением провозгласил он. «Но если ты не магманьяк, то кто?»
Человек крайне удивился.
«В смысле, кто я?» — переспросил он. «Неимоверный крутняк, разумеется».
Неимоверный крутняк был одним из величайших викингских героев недавнего времени. На его счету были такие легендарные приключения, как истребление свирепых потрошителей и добыча странного камня. Он бесследно исчез 15 лет назад, и все считали, что он погиб. Но в конце концов, таковы профессиональные риски великих викингских героев.
«О, нет! Неимоверный крутняк! Герой!» — благоговейно пролепетал Стоик.
Внезапно Стоик отчетливо осознал тот факт, что он стоит перед одним из величайших героев эпохи, одетый лишь мохнатые подштанники и один весьма неновый синий носок. Он втянул брюхо и попытался принять самый величественный и вождецкий вид.
«Но мы все думали, что ты умер!»
«Ну да...» Неимоверно и горько нахмурился. «Я отправился в геройский поход на земли магманьяков. Эти змеи в шлемах поймали меня с поличным. Они бросили меня в одну из своих тюрем, кузниц, и последние 15 лет я ковал для них мечи, сидя под землей. Вот почему на мне магманьякский огнеупорный костюм. Он сделан из шкуры дракона, так что в нем никакой огонь нипочем».
«Ну и хитрые же злодеи эти магманьяки!» — покачал головой Стоик Обширный. «Как ради больших волосатых пальцев Тора тебе удалось бежать?»
«Я не бежал», — объяснил Неимоверный. «От магманьяков не сбежишь. Они покинули остров. Экстерминаторы вылупляются».
«А что это такое, эти эксеремити... как их там?» — удивился Стоик. «Никогда о них не слышал».
«Те твари, которые устроили эту заварушку», — пояснил Неимоверный, махнув рукой в сторону обугленной пустоши огненного хаоса за спиной. «Их не видали в этих краях уже сотни лет, поскольку они вылупляются из яиц только под действием газов и лавы, появляющихся при извержении вулкана. А вулкан на острове Магманьяков уже некоторое время ворчит и ворчит, явно готовится к по-настоящему сильному извержению. И когда это произойдет, все экстерминаторы вылупятся».
«То есть ты говоришь, что на нас только что напали экстерминаторы?» — переспросил Икинг.
«Верно. Штук 6 маленьких детенышей-экстерминаторов. На самом деле они были еще очень милы», — весело ответил Неимоверный.
«А сколько еще яиц этих экстерминаторов осталось на острове Магманьяков?» — спросил Икинг.
«Ой, ну не больше 900 000, я бы сказал», — кивнул Неимоверный.
«Все это напомнило мне, что я таки несколько тороплюсь отсюда выбраться. Жаль с вами расставаться, вы были так добры. Кстати, на вашем месте я бы тоже свалил, да побыстрее. Не хочется оказаться поблизости, когда они вылупятся».
«О чем ты говоришь?» — взревел Стоик. «Свалить? Об отъезде не может быть и речь. Это наш дом. Варвары жили на архипелаге с тех пор, как великий Махназад, первый варвар в истории, сошел с корабля и провалился по пояс в болото. В тот раз он потерял башмак. Башмак так и не нашли. Именно тогда он произнес бессмертные слова».
«Варвары будут жить на архипелаге до тех пор, покуда мой башмак лежит в этом болоте», — закончил за него Икинг, поскольку уже слышал эту историю. «Да, пап, я знаю, пап. Но великому Махназаду не угрожали 900 000 экстерминаторов, готовых слететь на остров и превратить его в пустыню».
«Ну, это не так уж много», — проревел Стоик Обширный. «Это всего-навсего драконы, в конце концов. Мы останемся и будем сражаться. Я подниму этот вопрос на Тинге. Он состоится через неделю в день солнцестояния, так что мы можем подготовиться, объединиться и вооружиться перед грядущей битвой. Ах, как бы мне хотелось, чтобы твоя дорогая матушка была сейчас с нами», — вздохнул Стоик.
Мама Икинга, Волгалаорама, была поистине великолепным воином, но как раз отправилась в очередной поход за приключениями.
«Моя маленькая мускулистая возлюбленная сокрушила бы этих как их тамчиков одним взмахом своих кос!» —
снова вздохнул Стоик.
«Мы станем бить их на пляжах!» — заорал он. «Мы станем бить их в папоротниках! Мы станем бить их на топких заболоченных местах, по которым так трудно пройти, не потеряв башмаков! Мы ни за что не сдадимся!»
И он затянул вдохновляющее «Правь, Варвария, морями». Все хулиганы гордо выпрямились и подхватили гимн во всю мощь своих легких, вскинув руки в хулиганском приветствии.
Для народа, проводящего большую часть времени в грабежах и войнах, хулиганы были на удивление музыкальны. Истинное потрясение ожидало слушателя, когда эти головорезы открывали рты, и оттуда лились звенящие гордые слова, чистые и верные, с безупречно ведомой мелодией. Все это составляло глубокий, роскошный контраст зрелищу дымящейся пустоши у них за спиной. Неимоверный крутняк собрался уходить, он тепло пожал Стойку руку.
«Должен сказать, умнее всего, на мой взгляд, было бы убраться отсюда настолько быстро, насколько это в человеческих силах. Однако я не могу не восхищаться вашей самоубийственной храбростью, пусть безумной, совершенно бессмысленной. Удачи вам всем!»
«Не хочешь остаться и сражаться вместе с нами?» — надавил Стойк обширный. «Великий герой вроде тебя очень бы пригодился».
«Ну, думаю, я теперь скорее бывший герой», — покачал головой неимоверный. «Просто наемный меч. Нет, хватит с меня безнадежных дел, теперь только я. Но перед тем, как я улечу, как можно дальше от этого обреченного архипелага, мне надо сделать одну последнюю вещь. Не могли бы вы, если вам не трудно, указать мне направление на островок под названием Олух?»
Стойк обширный расплылся в широкой улыбке.
«Но, дорогой мой неимоверный!» — воскликнул он. «Это же и есть остров Олух!»
У неимоверного крутняка отвисла челюсть.
«Нет. Тогда, должно быть, вы... должно быть...»
«Вождь Стойк обширный!» —
крикнул Стойк обширный.
«Правда?»
Ахнул неимоверный, очень тактично не задав вопроса, «А вы всегда скачете по горным склонам в одних подштанниках и синем носке?»
«А это ваш сын?»
— неимоверный указал на Икинга.
«Икинг — кровожадный карасик третий», — гордо проревел Стойк обширный.
Похоже, новые сведения доходили до неимоверного с трудом.
«Это и есть Икинг, кровожадный карасик третий?»
Неимоверно повернулся к Стойку.
«Знаешь, Стойк, а я передумал. Пожалуй, поболтаюсь тут еще немного».
«Чудесно!» — прогремел вождь. «Кажется, ты сказал, твоя новая профессия — наемный меч!»
«Верно», — подтвердил неимоверный.
«Что ж, я искал, — задумчиво произнес Стойк, — хилохранителя для своего сына Икинга. Из тебя, коль скоро ты некогда был героем, должен получиться хороший хилохранитель».
Хилохранителем назывался телохранитель наследника викингского вождя. От героя ожидают несколько больше, чем от простого великолепного воина. Ему полагается быть совершенным универсалом, красивым, музыкальным, уметь играть на арфе и управляться с копьем не хуже, чем с топором. При этом обязательно быть великим учителем, ведь считается, что он передаст все свои навыки юному наследнику.
«Как у тебя с оружием?» — спросил Стойк.
В качестве ответа неимоверный выхватил топор из-за пояса так быстро и изящно, что Стойк даже не заметил движения его руки. Герой метнул топор, тот прошелестел в воздухе, срезал одну из кос червяка безмозглого и вернулся в руки хозяина. Неимоверный прокрутил его дважды вокруг запястья, с минуту побалансировал им на локте и, перекувыркнув в воздухе, заткнул за пояс. Хулиганы охнули от восхищения. Ничто не доставляло им такого удовольствия, как мастерское обращение с оружием.
«Вау!»
— ахнул Стойк. «Этот человек оказался круче кота, намывающего усы на свежезамерзшем айсберге».
«Ой, да ерунда!»
— отозвался неимоверный со вздохом. «В юности я проделывал подобное с закрытыми глазами».
«Только попробуй!»
предостерегающе проворчал червяк безмозглый.
«И полагаю, во всем остальном ты так же хорош?» — спросил Стойк.
Вместо ответа неимоверный вскинул лук со стрелой.
«Видите того мальчика с татуировками черепов?»
Неимоверный указал на сморкалу, стоявшего на некотором удалении. Тот болтал с письедухом тугодумом и ковырял носу. Неимоверный пустил стрелу, и сморкала, коротко вскрикнув, рухнул навзничь.
«Мой сын!»
— воскликнул толстопуз пивобрюх. Неимоверный поднял громадную, но изящную руку.
«Ни малейшего повода для беспокойства, дорогой друг. Думаю, вы найдете своего сына совершенно целым. Я просто убрал ему козявку из ноздри».
Так оно и оказалось. Все произошло очень быстро. Сморкало решил, что его укусила оса, и пошел дальше болтать с письедухом уже с чистым носом.
«Но это невозможно!» — проблеял Стоек.
«Ха, детская забава!» — покачал головой неимоверный. «Я ни у кого не видел таких больших ноздрей, как у этого парня».
«А лыжи? Езда на драконе, бейбольные навыки!» — продолжил Стоек.
«Ни в какое сравнение не идут с тем, что я мог в пору расцвета», — печально отозвался неимоверный. «Но по-прежнему тип-топ первый класс. Мы, бывшие герои, по-среднему не работаем».
«Мне кажется...» — шепнул Рыбинок, — «или этот дядька правда бесит?»
«Тебе кажется...» — ответил Лыкинг, таращась на неимоверного в полном восхищении.
«А игра на арфе?» — не унимался Стоек. «Просто мне думается, что при такой великолепной грудной клетке ты должен восхитительно петь саги».
«Некогда была дама», — печально вздохнул неимоверно, — «утверждавшая, что готова умереть за мое пение. Когда-то я был заправским певцом, но, увы, это в прошлом. 15 лет работы в тюрьме кузницы не прошли даром. Золотая пыль просочилась в легкие. Жар от горнов выжег голосовые связки. И что хуже всего, я утратил волю, сердечную склонность, желание петь. Я больше никогда не запою».
«Какая жалость», — огорчился Стоек. «Я так люблю красивое пение, но неважно. Во всех прочих отношениях ты идеально подходишь для этой должности. Согласен стать хилохранителем моего сына? Я щедро заплачу».
«Принимаю этот пост с удовольствием», — тут же отозвался неимоверный.
«Я коплю на небольшой домик где-нибудь в тиши и уединении».
«Прекрасно», — улыбнулся Стоек обширный и умчался созывать сход местных племен, чтобы организовать военную экспедицию против экстерминаторов.
«А ты научишь меня молниеносному выпаду с подкрутом, который ты делал на пожаре?» — спросил Икинг, в восторге глядя снизу вверх на неимоверного.
«Конечно!» — отозвался его новый хилохранитель, деловито полируя свой меч.